В этот день дежурство выпало Ивану и худому портному. Когда заключенных увели на получасовую прогулку и камера оставалась открытой, в дверях показался дежурный надзиратель, держа в руках тяжеловесную сумку, и негромко спросил, здесь ли Иван Онищенко. «Это я, Иван Федорович», — так же тихо сказал он. «Вот хорошо, тебе передача от своих», — сказал дежурный, который уже слышал об Онищенко и видел его еще в сороковой камере. «Распишись». Поблагодарив дежурного, Иван внес сумку в камеру и поставил ее на стол. «Это что? Кому это?» — громко спросил портной, подставляя ухо. В детстве он болел корью и стал плохо слышать.
«А это мне первая передача из дома», — прослезившись, сказала Онищенко. И перед его глазами встали отец, мать, вся их семья вместе с тетей Катей и много близких лиц из людей, близких ему по духу.
«Ого, сколько!» – удивился портной. «Куда ж ты все это будешь прятать? Наш атаман староста Сергей лютый до передач. Самое лучшее заберет себе, да своим близким прислужникам, а уж корочки отдаст хозяину, а то еще и забьет. Ты молчи об этом».
«А зачем прятать? И как это самому есть?»
«Да, трудно самому съесть. Тут один местный получил передачу, лепешку, и сидел на ней, и спал, пока подцвела. Так этот избил его до полусмерти и торбу с остатками разбросал по камере. Сказал, убью. Так его забрали в другую камеру».
В коридоре затопали ноги. И 100 человек один за другим зашли в камеру.
«А это что?» —
спросил шедший впереди коренастый староста, глазами прощупывая огромную сумку.
«Это мне прислали из дома», — ответил Иван, стоя у нар и не подходя к столу. «Давай посмотрим, что это тут такое», — сказал староста и взялся за узел сумки.
«А зачем смотреть?» — просто сказала Онищенко. «Развязывайте и разделите поровну на всех». Староста внимательно посмотрел на хозяина передачи и понял, что тот не шутит.
«Развязывай сам и дели сам с дежурным», — серьезно сказал он, оставаясь стоять у стола.
Развязав узел, Иван увидел полную сумку хорошо просушенных сухарей. Из них торчала железная банка с медом.
«Это с нашей пасеки», — тепло сказал он, вспоминая деда и то, как он сам жил целое лето в лесу. Поставив банку на стол и указав на все, Иван сказал, обращаясь ко всем: «Разделите все между собой». Как будто дух света пролетел по камере. Многие глаза заблестели слезой. Тогда к мешку подошел староста. Но это был уже не тот самолюбивый, жестокий человек. Он не стал отбирать себе, а сказал своим помощникам: «Разделите точно на 100 кучек. Нас здесь 101 человек, мне не надо. А эту банку, Петро, ты поставь вон там, на то окно, и каждое утро будешь подавать к чаю хозяину, вот этому. Иваном его зовут. А всем скажу, если кто днем или ночью прикоснется к этой банке, чтобы украсть из нее, знайте, не отойдет отсюда живой. Запомните, это говорит Сергей Бернацкий». Такой же огромный, как и староста, Петро полез на нары, поставил банку с медом на подоконник, подтянулся и просунул ее дальше к решетке. Там было прохладнее, да и воздух был чище. А сухари разложили на 100 равных кучек. Арестанты стали длинной очередью и, подходя аккуратно и благоговейно, брали очередную кучку. Это было всего 2 сухаря, но брали их как дар невиданный. И казался им этот человек посланником от Бога, которому он молился каждое утро и каждый вечер. Когда все взяли свои кучки, на столе осталась одна. И двое из камеры еще не брали. Сергей Бернацкий, грозный староста, и Иван, скромнейший человек в камере.
«Бери»,
— сказал староста Ивану. «Давай съедим вместе, пополам, как братья», — ласково и просто сказал Иван и подал один сухарь Сергею. Тот принял сухарь, подошел к Ивану и обнял его. Такого эта камера еще не видела. А вечером, когда принесли кипяток, Петр достал с подоконника банку с медом и подал Ивану. Тот раскрыл ее и попросил всех подходить с мисками. И все, как и днем, подходили с мисками, и Иван каждому вливал ложку меда с дедовой пасеки. Как он был благодарен Богу и всем близким людям в основе! Он в тюрьме смог совершить поистине вечерю Господню. После поверки и отбоя, когда свет в лампе был прикручен, Иван стал на колени у края нар, как он поступал всю последнюю неделю. Все утихли. Молился человек Богу живому, Богу добра и любви. Теперь в этом все были убеждены. После молитвы Иван услыхал, что по камерам пели «Отче наш». Он остановился, поднял лицо кверху, и вот кто-то здесь в 41-й в первый раз запел тоже. Сначала тихо, потом громче, в несколько голосов, потом всей камерой. Тихо открылась дверь. В дверях стоял дежурный по тюрьме и видел чудо. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Сюда был брошен евангелист Иван Онищенко для погибели от рук преступников. И вот камера преступников поет, а посреди стоит Иван, и как Даниилу во рву львы лизали ноги, так почитают его здесь воры и разбойники.
О Господь, веди мой чел посреди житейских волн. Буря грозная пред мной, скалы скрыты ты под водой, я молюсь, доверия пол. О Господь, веди мой чел, о Господь, веди мой чел. Как детей родная мать, можешь море ты унять. Ветер слушает твой зов, успокоиться готов. Повелитель бурных волн, о Господь, веди мой чел. Не всегда мне быть в челне, пристань близится ко мне, слыша грозных волн прибой, ко Христу спешу с мольбой. Я испуган, я смущен, о Господь, веди мой чел. О Господь, веди мой чел.
Постепенно беседы и речи Онищенко выходили из круга частных и стали групповыми. В Все чаще можно было видеть его окруженными заросшими преступниками, которые слушали и спрашивали. И Иван всем отвечал, всем находил нужное слово. «Ты, Вань, наверное, похож на того Онищенко, тоже Ивана, о котором говорит вся тюрьма. Только у него есть, говорят, такая книга, Евангелие, по которой он читает. И в этой книге все сказано. Даже рассказывают, что он может сквозь закрытые двери проходить и может жить, ничего не кушая. Он, рассказывает, все отдает голодным», — сказал однажды во время общей беседы один арестант. Все слушали и, казалось, верили, что говорил этот человек. Разве чудо не бывает, особенно со святыми людьми? И каждый мог бы рассказать о многих чудесах, о которых слышал и даже сам видел. «Даже начальство его боится», — подхватил другой. «Его допрашивали, били, а он стал невидимым и ушел. Теперь, говорят, его не находят. Все камеры требуют его, а начальство не может его найти. Вот бы нам увидеть то Евангелие». И Иван понял, что пришло время и здесь читать Евангелие. Теперь он уже не будет бояться, что его узнают. Ведь Онищенко святой, не такой, как все. Он ушел, и нет его в тюрьме. А он, Ваня, простой смертный, и никто не подумает, что он Онищенко. И потом Иван не страшился уже себя, своей способности отдаваться самомнению. Он смирился. Он возвысил над собой дух Иисуса Христа. Дух Бога. Вся слава Ему. Он вытащил из кармана сермяка Евангелие и показал всем. «Есть и у меня такая книга, Евангелие. Кто из вас хорошо знает грамоту?» «Я знаю», — сказал немец-колонист Браун, который до сих пор не отдал Ивану полпаки хлеба и поэтому до сих пор чувствовал себя виноватым перед ним. «Ты-то знаешь грамоту», — сказал молодой арестант, любивший пошутить. «Да выговор-то у тебя не русский. Дай-ка я спробую. Я учился грамоте». Началось чтение Евангелия. Все встали. Иван совершил общую молитву, а затем все спели «Отче наш». Наступила полнейшая тишина. Вся 41-я камера погрузилась в слушание Нового Завета. Слушали с большим вниманием. Но не все восхищались. Некоторые воспринимали прочитанное с недоверием. Многие возникающие вопросы обсуждались после чтения. В такой разношерстной толпе было много волнений, шума, но договор слушать нарушен не был. Прочитали Евангелие от Матфея до конца, и Иван отвечал на вопросы и слушал комментарии на прочитанное. Новый Завет был прочитан за 4 дня. Нагорную проповедь Иван прочитал сам, с чувством, с расстановкой, и по ней было много животрепещущих вопросов. У большинства слушателей запали в сердце слова «блаженны чистые сердцем». И это понятно. У всех на совести было много греха, за который они и сидят за решеткой. «О, если бы я был чист сердцем, я бы не сидел здесь», — думали многие. Сначала Иван сидел на нижних нарах, потом его попросили сесть выше, на нары второго яруса, и оттуда отвечать, разъяснять. Однажды, в самый разгар беседы, растолкав слушающих, к Ивану подошел Сергей Бернацкий. В нем шла борьба между старым навыком не уважать, презирать людей, особенно тех, кто был умнее его, и той симпатией, которую он начинал чувствовать к этому человеку, умному, кроткому, с благородной душой. Нарочно грубым голосом он сказал: «Ну ты, я вижу, большой мудрец. Но ты ответь мне на мои вопросы, эта шпана подождет. Да пусть и они послушают». Онищенко с любопытством посмотрел на старосту камеры. Бернацкий был всем известен как атаман многих воров и разбойников. Ему было только 40 лет, а он уже побывал во многих тюрьмах. По его словам, он более 40 человек убил при ограблениях. Много побегов совершил этот физически сильный и смелый человек. Здесь, в камере, он с первых же дней назвался старостой, в его понимании атаманом, и во всем всех подчинял себе. Все передачи в камеру проходили через его руки. Он забирал себе все, что было лучше, и никто не смел возражать, зная, на что способен его гнев и кулаки. Знали его и надзиратели, поэтому на допросы водили, только одев кандалы, причем несколько человек. Даже следователь боялся оставаться с глазу на глаз с этим человеком. «Скажи-ка мне, Иван, что такое вера? И какая вера самая правильная?» — спросил Бернацкий, подбирая слова. Самая лучшая и правильная вера для тебя та, которую ты знаешь. А написано: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. А я ни в кого не верю и ни во что не верю, жестко отрезал Бернацкий. В Евангелии сказано: имейте веру Божью. А если я ее не имею, что мне делать? В Евангелии написано: все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Я никогда не молился и молиться не умею. Это от того, что я не верю. Просите, и дано будет вам. Ответы не удовлетворили атамана, и он, злобно заложив руки в карманы штанов, стал шагать по камере. И тогда, всколыхнувшись вопросами атамана, стали расспрашивать и другие. «А как можно стать верующим человеком?» Иван открывает Евангелие и читает. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Испытывайте самих себя, верили вы? Человек оправдывается верою». Иван зачитывал все места о вере, указывал, в каком именно месте написано это, чтобы слушающие понимали, что все эти слова из Евангелия. Очередной спрашивающий подошел к Ивану, с подъемом заговорил: «Вот это ты очень верно прочел, человек оправдывается верою. Но вот каждого из нас будут-то судить. А как сделать так, чтобы на суде оказаться оправданным?» «Не бойся, только веруй», – прочитал Иван. «Да, но как это получить, эту веру-то?» Со слезами на глазах сказал рядом сидящий рыжий арестант. Все это со сложным чувством слушал Бернацкий, изредка поглядывая на Ивана. «О, если бы это была правда, — думал он, — то весь мир был бы верующий. Почему же люди не пользуются этой волшебной верой? Как бы это было хорошо! Верь, и по вере все получишь. Но быть евангелистом все же не так легко. Быть евангелистом — это значит быть новым, чистым, святым, оправданным человеком. Кто бы не захотел стать с чистым сердцем после таких тяжких грехов, как у меня? О, если бы мне вернуть невинное детство, чистую юность, я бы совсем по-другому провел свою жизнь. Но можно ли человеку, живя на грешной земле, быть чистым? Если бы можно было отнять у кого-нибудь такую веру, она бы уже была у меня. А выковать? О нет, это невозможно. Это не для меня. «Стойте!» — вдруг сказал Бернацкий. «Стойте! Тихо! Я вам спою сейчас. Скажу, чем болит моя душа. Слушайте!» Все замерли. Он подошел к бачку с водой, зачерпнул кружкой и, налив в ладонь, смочил горящее лицо. Затем отерся подолом рубахи, встал посреди камеры и тихо, правильным голосом запел. «Не для меня придет весна, не для меня Бог разольется, и сердце радостью забьется. Не для меня, не для меня, не для меня в краю родном семья на праздник соберется. Христос воскрес, там запоется. Не для меня, не для меня, не для меня в саду родном вдруг соловейка распоется, и девушка слезой зальется. Не для меня, не для меня, не для меня в краю родном весной лес зазеленеет и роза нежно залеет. Не для меня, но для меня в краю чужом, где все засыпано снегами, где ждет урядник с кандалами, вот это только для меня». Бернацкий тяжело вздохнул, в камере было совершенно тихо. Все погрузились в мысли о себе, и каждый ставил в эту песню себя. «Не для меня, не для меня». И как бы в противовес этой песне еще звучали слова из Евангелия, что читали сегодня. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И эти строки глубоко запали в сердце каждого арестанта. Требуется выход. Надо просить. А просить – это значит покаяться. А для покаяния необходима вера. Как все это будет? Как выйти из этого состояния? Но вот старый, беззубый, прежде времени облысевший вор, тихо, но так, чтобы все слышали, запел свою старую песенку. «Хожу я в Керченском саду, я весело гуляю, а дело в окружном суду, чем кончится, не знаю». «Замолчи ты, старая отребе!» — с досадой прикрикнул на старика Бернацкий и подошел к Ивану. «Скажи мне, Ваня», — с необычной для его голоса теплотой сказал он, «а как это могло быть, что Иисуса хотели побить камнями, а он прошел между ними и ушел незамеченным? Ты мог бы совершить такое чудо?» «Я так не могу, но знаю, что твердая, совершенная вера в Иисуса Христа, в Его учение, может сделать и такое и с тобой, и со мной. И если я, Ваня, буду иметь такую веру, то Бог выведет меня, страшного вора и разбойника, из тюрьмы?» «Да, Сергей Иванович, такая вера и тебя оправдает, и выведет. Пошлет Бог ангела своего и откроет двери, откроет ворота, и судить тебя больше никто и никогда не будет». Кто-то злобно рассмеялся. «Ха, это что ты нам сказки-то баишь?» — сказал бывший прапорщик, у которого на счету было 4 жертвы. «Неправду ты говоришь, Иван», — подтвердил другой голос. Бернацкий колебался, но перевес брала гордость и обида за обман. Он снова подошел к нарам и угрожающим голосом сказал Ивану. «Ты что, хочешь сказать, что слова твои правда, или просто дурачишь нас? Берегись. Ты можешь поплатиться головой». В камере воцарилась гробовая тишина. Так бывает в лесу перед бурей. В среде воров существует закон. Если вор ударил вора, и тот упал, он его поднимет, и они останутся друзьями. Если же вор вора в чем-либо обманет, они враги навсегда. Или должны разойтись в разные стороны. Создалась ситуация, на которую вполне возможно рассчитывало начальство, посылая Онищенко в среду преступников. Или он должен доказать им то неизбыточное, о чем говорится в Евангелии, или будет уничтожен за обман, за одурачивание. Это понял и перечувствовал сейчас и Онищенко. Он сказал им слишком много, и теперь надо подождать, чтобы шли события, пробуждение, покаяние, рождение для той веры и действий, который освобождает людей буквально сейчас навсегда.
Наступила ночь, тревожная для Ивана, тревожная для всех, кто полюбил его за кроткий нрав, теплоту сердца, за чтение Евангелия, за ясный ум в разъяснении и за то добро, которое он отпускал по водам. Разделение сумки сухарей серебряной конвой легло в определение его образа, в представление о нем людей. В эту ночь друзья Ивана не отпустили его с верхней полки и уложили спать в своем углу. Ночью Онищенко долго не спал. Не спали и его друзья, ожидая нападения снизу, где размещался Бернацкий и окружающие его приспешники. Казалось, отошел от камеры дух единства, когда все вместе пели на ночь молитву. Сегодня об общей молитве не было и речи. Прошла через камеру волна закона человеческого. Прошло через камеру недоверие и породило страх и ненависть. Но вечен закон Бога, вечна работа разума. Иван молился, призывая Бога пробудить разум Бернацкого, вселиться в его сознание и сердце. И молитва эта с сказанное в любви и истине к врагам, к тем, кто гонит и всячески злословит, была услышана Богом любви. И к утру успокоились умы, смягчились сердца, и вся камера спала своим неспокойным, как обычно, сном, но без умыслов вчерашнего вечера. После подъема все, как и 2 дня назад, пропели молитву «Отче наш», и в это утро она звучала как-то особенно серьезно и проникновенно. Грозовые тучи, злоба и ненависть разошлись, и после них солнце мира светило особенно ярко и ласково. Не участвовали в пении только Бернацкий и его 3 друга. Неучастие их заметил Иван. Это огорчило его. Когда кто-то предложил ему читать Евангелие, он сказал: «Читать вслух Евангелие благословенно можно только тогда, когда все согласятся слушать. А все ли расположены слушать, не протестуя?» «Читай, все согласны!» — раздались голоса. Но Иван молчал выжидающе. И вот Бернацкий, хорошо понимая, к чему клонит проповедник, несколько раз прошелся по камере и, наконец, кивнул головой в сторону Ивана. «Читай, послушаем тебя еще сегодня. Что ты будешь нам петь?» Иван подвинулся к краю нар, спустил ноги и, открыв Евангелие, прочел: «Вы – свет миру!» Так сказал Христос своим ученикам. Начал Иван. Сегодня он тоже говорит эти слова. Кому? Богатым? Знатным? Тем, кто на воле? А может быть, нам? Здесь, находящимся в заключении, бесправным, обиженным. Да, сегодня он говорит и нам. Вы – свет миру. И если мы, находящиеся в этой камере, сможем принять этот свет и понести его всем, кто нас окружает, начиная с надзирателя, который, возможно, и сейчас нас слушает у двери, тогда не может не совершиться чудо духовного освобождения, радости свободного духа. Познаете истину, и истина сделает вас свободными, говорит Иисус Христос. Если свет Христов будет в нас, его лучи попадут на тех, о ком мы должны молиться, и о начальнике тюрьмы Кузьменко, и о губернаторе Полищуке, и о приставе и уряднике. И только Бог знает, как это чудо духовного освобождения может вызвать к освобождению нас из этой тюрьмы. Кто знает волю Бога о каждом из нас? А сейчас мы должны благодарить Бога за то, что получаем этот свет учения Христова. Может, это наша встреча в тюрьме завтра решит нашу жизнь в такую сторону, в какую мы и не ожидаем. Я очень полюбил эти стихи. Вот послушайте. «В годину жгучих испытаний, в час испытания роковой, под гнетом тягостных страданий, мой друг, не никни головой. Пусть тьма ратует за земное, сие лишь провозвестие нам, а мы избрали в цель иное. Наш идеал – любовь к врагам. Двум солнцам в небе не подняться, двух целей в жизни не избрать. Нельзя служить любви и братству и реки крови проливать». Кто-то вздыхал, кто-то стукнул кулаком по нарам со стоном. «О, Боже!» Бернацкий порывисто поднялся со своего места, несколько раз прошел по камере и сказал: «Продолжай, говори! Верно ты говоришь, здорово говоришь!» И Иван продолжал: «Братья мои, если бы люди познали свет учения Христова, не нужны были бы тюрьмы, без дела осталась бы полиция. Правильно говоришь!» «Верно, брат,
«Свет надо познать», — сказали двое почти в один голос, и вся камера подтвердила. «Я уверен», — продолжал Иван, — «если бы нам сейчас предложили свободу на условиях, что мы пойдем по всему миру и будем нести свет Христова учения, то все бы мы согласились на это и действительно несли бы его». «Верно, Иван! Какой я не темный! А нес бы, от самого Бога выпросил бы его, только бы освободили!» — проникновенно говорил портной, глухота которого не могла остановить доступ в его разум слов Онищенко о свете. И вдруг, как будто бы кто толкнул Ивана. Он молодо спрыгнул с нар, повернулся лицом ко всем сидящим и развел руками, как бы желая обнять всех. И с любовью сказал: «Дорогие братья, друзья мои, Бог ныне повелевает всем покаяться. На небе бывает об одном кающемся грешнике больше радости, чем о 99 праведных, не имеющих никакой нужды в покаянии. Иисус протягивает сегодня к нам свои окровавленные руки. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бернацкий медленно прошел по камере, молча всматриваясь в блестящие глаза Онищенко, и остановился у двери, как бы решая что-то. И вдруг он вышел на середину, поднял руки кверху, сжал кулаки, затем выпрямил пальцы и с воплем крикнул: «Неужели есть такой Бог, который может простить мне все, который может подать мне руку помощи в этот час моей жизни, который может полюбить меня?» «Есть такой Бог», — громко сказал Иван и встал на колени. С нар спрыгнули арестанты и тоже встали на колени, а Бернацкий упал на пол вниз лицом и стал молиться: «Боже мой! Боже мой! Неужели у тебя столько милости, что ты можешь простить и такого грешника, как я? Неужели и для меня возможно прощение? Прости меня! Прости по твоей великой милости! Я верю, верю, о Боже, что ты можешь простить меня за все мои преступления. Я вор и разбойник, я хуже вора, я убийца невинных людей, я убивал матерей и их детей, я убивал стариков. Прости, прости меня недостойного, как разбойника на кресте, прости меня, прости меня! Прими меня!» Совершилось чудо, подобное чуду исцеления Христом слепорожденного. Не видел и стал видеть. Бернацкий, вор и разбойник, духовно темное от рождения, 40 лет живший слепым, вдруг прозрел, стал видеть свет Христа. Если бы кто спросил его об Онищенко: «Кто открыл тебе глаза?», он мог бы сказать только одно: «Не знаю, кто он. Знаю, что я не видел, а теперь вижу». Бернацкий попытался встать, но не мог. Рыдания душили его, и он снова опустился на пол. 2 человека подняли его, и он подошел к Онищенко. «Дорогой Ваня, брат и друг мой, я теперь должен рассказать о себе все, всем рассказать, ничего не тая о своих преступлениях. Ты много сказал Богу, ты все сказал единому судье, который может прощать все». И Ваня повернул его лицом к двери, где стояли прокурор, следователь и начальник тюрьмы. Они все слышали, они все видели. «Онищенко», — сказал начальник тюрьмы, указывая прокурору на Ивана,
Онищенко? Как эхо, повторил Бернацкий. Начальство молча вышло в коридор. Онищенко? Сказала вся 41-я камера. Такого в херсонской тюрьме еще никогда не было. Было чудо, было дивное в очах Господа, дивное в очах людей.
Огонь, который принес на землю Христос, был зажжен. Зажжен и ярко разгорался, забирая в свою среду все, что было на пути. Как только дверь за начальством закрылась, на колени упал один из друзей Бернацкого, Лука Сильченко, и с воплем стал исповедоваться. «Прости меня, Боже! Я убил своего любимого дядю Анисима, и он сейчас стоит у меня перед глазами. Я с тех пор стал страшным злодеем. Я не щадил ни детей, ни юношей, ни девушек. До сих пор я вижу перед собой девушку с распущенными волосами, ее глазами голубыми, которая умоляла меня. Я жить хочу. Я не мог от боли нажать курок пистолета, но я все равно убил ее. И она все время судит меня. Боже мой, Боже мой! Прости меня, освободи от кошмаров и бессонниц. Омой меня, очисти, помоги. И я готов теперь отдать всю свою кровь, отдать жизнь, чтобы войти в твой свет. Пусть вся моя жизнь будет принадлежать тебе и твори мною волю твою. Я ничего не стоящий раб твой, я повинуюсь тебе. О, Боже мой, Боже мой!»
Рыдания и стоны до поздней ночи наполняли камеру, и в этот день к пище не прикоснулись. Многие не спали всю ночь и плакали, некоторые ходили по камере, как бы ища выход на свободу, но выход был один – раскаяние, и в нем обретение свободы. Утро встретило всех обновленными. Никто не курил, не было брани, все верили в скорую свободу и желали слушать чтение Евангелия, и непременно из уст самого Онищенко. И он читал. И в это утро оно звучало, как всеми принятая истина. Все было ясно, все укладывалось, все постепенно становилось на место. Не радовались, не молились и не хотели слушать чтение Евангелия только два вора. Вчерашние первые приспешники Бернацкого. Чувство обиды за своего атамана закоренело закон воров. Уничтожить предавшего осенило их умы. Глаза и сердца наполнялись ненавистью и жаждой мести. Они сели около параши и сурово смотрели в упор на Бернацкого, находившегося теперь вблизи читающего Онищенко. И от этого в камере не было полной радости и свободы. Но новое брало в свои руки всю жизнь в камере. Когда принесли обед, все поставили миски на стол, выкладывали все, что было у них в сумках, и никто не забирал оставшегося. И когда пообедали, на столе оказалось больше, чем в этот день было подано в камеру хлеборезом и супораздатчиком. Перед сном Бернацкому несколько раз передали, что два вора, сидевших у параши, замышляют ночью убить его, и к этому стараются подготовить многих, чтить незыблемый закон воров. Ему предлагали перейти в тот угол наверх, где когда-то от него укрывали Ивана, и что они будут охранять его в эту ночь. После кипятка и поверки была скручена лампа, все спели молитву «Отче наш» и тихо стали укладываться спать. Только двое замышляющих месть не пошли на нары. Они оставались сидеть у параши на полу, откуда вся камера просматривалась, как на ладони. Бернацкий ничего не говорил друзьям на их предупреждение и желание стеречь его, много думал и решил сделать по-своему. Он взял свой матрац, пронес по камере и положил у стены на пол, где сидели двое. Они подвинулись, чтобы пропустить его. И продолжали сидеть. Бернацкий принес свой бушлат, подложил его под голову,
встал на колени, помолился Богу своему и лег. Скоро все затихло. Онищенко долго не спал. События прошедшего дня были еще невиданы им по силе и значимости. Покаяние Сергея, Луки, слезы и рыдания всей камеры все еще звучало в его ушах и отзывалось в сердце. Он смотрел в ту сторону, где у параши сидели двое, и около них лежала жертва, намеченная ими для расправы. Никто из арестантов не смел воспротивиться решению Сергея отдаться самому в руки убийц. Все обновленные увидали в этом силу, веру, правильность поступка. И многие долго не спали, не спускали глаз с этой тройки. Некоторые чаще обычного вставали к параше, готовую каждую минуту броситься на помощь. И видели, что Бернацкий спал, как невинный младенец. А двое сидели, не двигаясь, не смыкая глаз всю ночь. В камере было тихо. Ангел любви и мира проходил между спящими, не отступая и от сидящих у параши. К утру, кроме двоих, спала вся камера. Когда объявили подъем, Бернацкий раньше всех поднялся, отнес на нары бушлат и матрац, освежил лицо смоченным в воде платком и приготовился встать на колени для молитвы. И в эту же минуту один из воров быстро подошел к атаману и, упав на его грудь, сказал: «Я не спал всю ночь, брат мой, истерег тебя, чтобы чья-либо рука не убила тебя. Как я тебя уважаю! Боже, это ты сотворил со мною такое! Благодарю тебя!» К ним подбежал и второй вор, упал на колени и обнял ноги Бернацкого, говоря: «И я не спал, и я тоже оберегал тебя, мой дорогой брат и друг. Прости меня за дурные замыслы, виноват я во всем». Сергей тоже не мог сдержать слез и кротко опустился на колени. И все трое стояли рядом, рыдая, изливая всю горесть прошлого. Все в камере сошли с нар, молча встали на колени и в полголоса запели молитву «Отче наш». После пения Онищенко вслух помолился, благодаря Бога за прощение, за явление себя этим людям, так много страдающим и преступным, благодарил за обновление всей их жизни, за спасение. Когда принесли хлеб, сахар и кипяток, никто ничего не брал отдельно, все ели за общим столом. И каждый старался есть хлеба меньше, чтобы другому досталось больше. Поистине, это была новая заповедь. Это была вечеря учеников у ног их учителя. После чая была поверка, потом оправка, прогулка. Все были сосредоточены и задумчивы. Каждый думал о своем, и вместе с тем так общим всем. Все ждут суда. Но каждому будет испытание. Все будут предстоять пред следователем, будут колебаться, что сказать, о чем умолчать. А уже сегодня каждый, обновленный покаянием, стоял перед судом Евангелия, перед неподкупной своей совестью. Слово Божье учило не надеяться на то, что что-то останется в тайне, все откроется. Совесть учила не лгать, говорить только правду и молчать. Иисус на суде у Пилата молчал, а если что и говорил, то это была правда, была сила. Теперь они знали, что будут идти только к свету. Нет в душе преступности, влечет к себе свет. Правдивость не страшится обнародовать себя. Теперь жить только открыто, только в свете солнца. Thank you.